Добрый день. Это подкаст «Электромобили в сети», подкаст, который делает интернет-издание evimode.ru. Меня зовут Сергей Иванов. Это подкаст о, собственно, об электромобилях, о новых технологиях с ними связанных, о батареях, о двигателях, о достижениях, о бизнесе, о производстве. И сегодня мне бы хотелось поговорить именно что о технологиях, а именно о такой технологии, как автопилотирование, то, что называется машины-роботы, автопилоты, машины, которые обходятся без водителя. То, о чем говорят уже очень давно, об этом я отдельно расскажу. Но, собственно, то, почему именно сейчас мне захотелось вернуться именно к этой теме, это две новости, которые произошли в последние дни. Первая из них такая достаточно оптимистичная. Как знаете, такая компания Waymo, которая является дочерней структурой, ну, собственно, Google. И Waymo – это как раз компания, которая занимается технологией автомобильного автопилотирования. Она разрабатывает вот эти все Google-мобили, которые ездят по дорогам общего пользования, где за рулем сидит инструктор, который контролирует движение автопилота. Они пару раз уже попадали в аварии, но в общем и целом считается, что есть определенный прогресс. И вот, собственно, иллюстрация этого прогресса стала новость о том, что уже в декабре, как пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, уже в декабре будет действительно запущено вот полностью роботизированное такси. Правда, там сразу есть несколько поправок. Во-первых, полностью роботизированным оно будет только на достаточно небольшой территории, несколько сотен, по-моему, миль. Значит, соответственно, эти роботы будут знать досконально эту территорию, по которой им предстоит ездить. Далее, в машинах, в некоторых из них, все-таки будут сидеть инструкторы или контролеры, которые будут следить за тем, как работает электроника. Да, машину будет вести автопилот, но человек все равно останется за рулем. И в тех редких случаях, когда человека за рулем не будет, он все равно будет, потому что такие такси будут предоставляться волонтерам Waymo, которые уже участвуют в проекте, которые уже знают эту технику. И они готовы теперь поездить на ней как на такси, но фактически они точно так же будут сидеть за рулем и в случае необходимости перехватывать управление. Вторая новость из этой же области связана напрямую с электрокарами. Есть такой чемпионат гонок на электрических болидах Формулы Е. Это, собственно, вот главное автоспортивные события в мире электромобилей. И есть такая компания RoboRace, которая уже там не первый год мечтает запустить гонки поддержки. То есть это те гонки, которые проходят в тот же день и на той же трассе, что и основное событие, но они проходят как бы в промежутке между заездами и дополнительно развлекают публику. Так вот, идея у них была запустить гонки машин-роботов, электрических, естественно, где команды бы соревновались в том, что называется софт. То есть абсолютно одинаковая техника, абсолютно одинаковое железо, абсолютно одинаковые электрические болиды. Роботы едут по трассе, но у каждого этого робота зашита своя программа, свой алгоритм. И та команда, которая написала наиболее быстрый, наиболее подходящий алгоритм, собственно, машина этой команды и побеждает в гонке. Для нас особый интерес к серии RoboRace представляет то, что одним из основателей этой компании, этой гоночной серии является Денис Свердлов. Это небезызвестная в России персона, это бывший заместитель министра связи Российской Федерации и один из основателей компании Йота, телекоммуникационной. В общем, RoboRace, они свои машины разрабатывают уже не первый год и давно обещают вывести их на старт. Так вот, они сейчас официально заявили, что действительно эти гонки поддержки, эти гонки на машинах-роботах состоятся уже в 2019 году, но это будет все-таки не полноценный машина-робот, а это будет машина-робот, в которой все-таки найдется место пилоту, человеку, и которая будет... Вот пока непонятен точный регламент, то ли там первый круг должен проехать человек, а второй круг должен проехать пилот, то ли... Ну, в общем, не совсем понятно, что это будет на самом деле, но точно вроде бы известно, что это не будут гонки в классическом понимании, то есть машины не будут состязаться на трассе, это будут гонки на время, то есть одна машина будет выпускаться на трассу в единственном числе, в одиночестве, будет проезжать круг как можно быстрее, и дальше просто будет сравниваться время прохождения круга, и кто быстрее проехал, тот и победитель. То есть никакой борьбы между роботами на трассе, как это вот показано в фантастических фильмах, не предвидится. Собственно, почему вот ни та, ни другая новость, они, ну, не дают нам полностью порадоваться за то, что вот оно, будущее наступило, и машины-роботы среди нас. Тут надо вернуться к истории. Дело в том, что впервые об автомобилях-роботах мне довелось писать всерьез, еще в 2006 году. Поводом тогда стала новая технология концерна Volkswagen, который стал применять автопилоты для доводки своих серийных машин. Я поясню, что это такое. Вот, допустим, вам нужно настроить подвеску автомобиля. Вы выбираете один самый лучший амортизатор, там, или комплект, точнее, амортизаторов, который пойдет в серию из, например, 20 разных вариантов. Отличаются они не очень сильно, и вам надо понять, с каким из комплектов машина едет лучше, лучше держит дорогу. И как это сделать? Вы берете одну и ту же трассу, один и тот же автомобиль, сажаете за руль одного и того же пилота и просите его проехать круг как можно быстрее. И тогда, соответственно, вы смотрите, с какими из амортизаторов машина едет лучше, и именно эти амортизаторы выбираете, именно они идут на конвейер. Так вот, в этой схеме совершенно сразу становится очевидным, что слабое звено – это именно пилот, потому что один круг он проезжает идеально, на другом круге у него зачесалась левая пятка, и, соответственно, на всех датчиках будет показано, что вот этот круг он проехал плохо, амортизаторы, с которыми он тогда ехал, в серию не пойдут, а может быть казаться, что это как раз хороший амортизатор, просто вот у него зачесалась левая пятка. Так вот, Volkswagen еще с 2006 года начал использовать именно роботов, ну, не роботов, как вот в фильме «Терминатор», таких андроидов, да, а именно роботов в плане системы автопилотирования, чтобы именно этот робот, именно этот автопилот вел машину по заданной трассе с одинаковыми параметрами. Соответственно, если вдруг машина проходит круг быстрее или наоборот медленнее, то это влияние не пилота, который делает все абсолютно автоматически, а это влияние именно от разного комплекта амортизаторов. Соответственно, это позволяло лучше настроить машину. Еще раз повторюсь, это технология 2006 года. В 2008 родственная Volkswagen компания Audi публиковала видео, где машина с автопилотом ехала по засохшему соляному озеру или по какой-то пустыне абсолютно в заносе, и вот этим заносом боком в дрифте рисовала эмблему из четырех колец, эмблему, собственно, марки Audi. Получалось очень эффектно, и действительно за рулем там никого не было. Но кругом была пустыня, и вот они придумали алгоритм, по которому машина-робот может в заносе начертить 4 круга на засохшей грязи. Повторюсь, это был год, наверное, 2008. К 2016 году глава компании Tesla Илон Маск обещал, что... Нет, не к 2016, к концу 2016, если я ничего не ошибаюсь, но так или иначе... Это время уже наступило, давно причем. Он обещал, что у Теслы появится полноценный автопилот. Как мы знаем, пока не появилась вот последняя их фишка, что вроде как на автопилоте Тесла научилась проезжать некоторые развязки. То есть не только ехать в рамках одной полосы, а сворачивать с одной дороги на другую. Но опять же, не на все дороги, только на некоторые и тоже под контролем человека. И в общем... Здесь надо уже признать и констатировать тот простой факт, что вот еще там 10 лет назад в автомобилистике намечалось две большие тенденции. Первая – это электромобилизация, то есть развитие электротранспорта, электромобилей, появление новых моделей, улучшение старых, рост их популярности, ну и так далее. А второе – это, собственно, машины-роботы, это технология автопилотов. И считалось, что, в общем, вот через 10 лет нас ждут массовые электромобили, которые продаются значительным числом. И нас ждут первые машины-роботы, которые тоже будут потихонечку завоевывать мир. И то, что касается электромобилей, это действительно произошло. То есть мы видим Теслу, которая сейчас уже продается лучше, чем, например, Jaguar. Мы видим Tesla Model 3, которая сейчас уже продается в Америке сильно лучше, чем BMW 3-шка. Мы видим... появление новых моделей у BMW, у Mercedes, у Audi, у Jaguar и так далее, и так далее. В общем, тренд на электромобилизацию, он идет, он не просто оправдывает ожидания и прогнозы, он, в общем-то, идет даже с каким-то опережением. То есть не все ждали, что все будет так хорошо и сразу. Что касается автопилотов, то здесь как раз наоборот. Вроде бы как бы никто не отказывается от самой идеи, инженер продолжает над ней работать, тот же Google ежегодно увеличивает свои расходы на Waymo, на отработку этой технологии. Однако светлого будущего, ну, пока еще не наступило, и уже точно, что оно наступит не тогда, когда его прогнозируют. Оно уже не наступило. Оно, может быть, наступит в каком-то будущем, но это будущее более отдалено, чем нам казалось еще 10 лет назад. Почему это произошло? Собственно, в чем причина? Я размышлял, когда об этом, я задумался вот на какую тему. Все мы проходили тесты в интернете, когда нужно подтвердить, что ты не робот. Когда ты там отправляешь какую-нибудь форму или совершаешь какое-то действие, и сайты защищаются от хакерских атак, от дополнительной нагрузки, от ботов, тем, что ты должен доказать, что ты вот настоящий человек. Так называемый капч. И, например, тот же Google очень часто использует такую капчу, где ты должен, например, выбрать изображение с дорожными знаками. По смешному достаточно стечению обстоятельств, именно эта задача ставится перед роботами, которые должны водить машину. То есть они должны распознавать картинку, которую видит водитель, анализировать ее и дальше принимать решение, как и куда вести машину. С точки зрения железа, имеется в виду там рулевое управление, тормоза, разгон, торможение, повороты. Это все уже давно сделано, и механизмы это умеют делать не хуже человека. Это было сделано, как я вот с чего я начал, еще в 2006 году. С точки зрения датчиков, сенсоров и камер, роботы уже сейчас превосходят человека. То есть в распоряжении робота не только глаза в виде видеокамер, но и различные радары, в том числе лазерные радары. То есть картинку окружающего мира он получает гораздо более продвинутую, чем человек. Ну, там тепловые, в том числе датчики используются, инфракрасные и так далее. Значит, вся проблема складывается в том, как проанализировать вот эту вот картинку. Человеческий мозг делает анализ окружающей обстановки и дает некое решение. Надо ехать так и так. Робот пытается сделать точно так же. И, собственно, идея была в чем? Что давайте пропишем какой-то базовый алгоритм, посадим за руль человека, дадим возможность автоматике вести машину, и когда она ошибется, человек ее поправит, машина это запомнит, и в следующий раз такую же ошибку не совершит. И проводя как можно больше испытаний, наезжая все новые и новые километры, мы рано или поздно придем к тому, что абсолютно все дорожные ситуации будут прописаны, абсолютно все алгоритмы будут составлены, и машина сможет полностью ездить без человека, полностью обходиться без человека. Собственно, вот именно на этой идее и строится там система испытаний той же Вайма, того же Роборейс, отечественного Яндекса. С этим экспериментирует Тесла, с этим экспериментируют все европейские автоконцерны, General Motors. Ну, в общем, тут проще. Не знаю, я даже не знаю, кто с этим не экспериментирует. Но, может быть, АвтоВАЗ, ну, по-моему, даже он как-то над этим работает. По крайней мере, над этим работают инженеры Альянса Рено-Ниссан, к которому АвтоВАЗ принадлежит. Так что рано или поздно, если эта технология будет освоена, то и на «Ладах» появится автопилот. Но вот, как оказалось, что сделать это не так уж и просто. То есть, на бумаге это кажется хорошей идеей, на деле получается не совсем так. И тут можно вспомнить, опять же, систему, например, распознавания печатных текстов. Еще в 90-е годы существовали программы, когда ты берешь книжку, сканируешь ее, и дальше программа распознает, что, собственно, написано, оцифровывает таким образом печатный текст. И даже на идеально напечатанном тексте программа допускала и допускает до сих пор отдельные ошибки. Если же бумага пожелтела, текст пропечатан не очень хорошо, ошибок становится больше. Если речь идет о рукописном тексте, число ошибок становится запредельным. Вот, собственно, когда вас просят, опять же, доказать, что вы не робот, и ввести какие-то там циферки или буковки, которые вот похожи на тест на дальтонизм, да, когда они так немножко покосившиеся на непонятном фоне, покрытые каким-то крапинкой, вот это компьютер распознать не может, а человек может. Человек может пропечатать. Прочитать рукописный текст, человек при нужном желании может разобрать корявый почерк врачей в рецептах, вот этот вот самый легендарный. Человек способен прочитать то, что написано на плохой бумаге пожелтевшие, с плохим качеством печати. Компьютер это тоже может, и он тоже это делает, он упрощает задачу, но он допускает ошибки. И, собственно, когда мы приходим к автомобилям, автомобиль, не надо забывать об этом, это средство повышенной опасности. И за рулем автомобиля допускать ошибки – это просто недопустимо. Да? То есть нет такого, что окей, давайте вот мы сделаем автопилот, который в 1% случаев будет ошибаться, или там в 0,1%, или 0,01% случаев будет ошибаться. Нужно свести количество ошибок к какому-то, может, если не абсолютному нулю, то каким-то совсем близким к нулю значениям. По крайней мере, если человек там принимает миллионы решений, находясь за рулем, и там в одном случае из там триллионов совершает ошибку, и из-за этого происходит ДТП, так вот робот должен делать ошибок еще меньше. И пока этого не получается. И не получается именно потому, что вот мы видим, например, стершуюся разметку дорожную, и мы можем отличить разметку сплошную, которая подстерлась, от разметки, которая изначально рисовалась как прерывистая. Робот это делает с трудом. Если все это полить еще реагентом, сделать в ночное время, на неосвещенном участке трассы, пустить легкий снежок, то робот теряется совсем. Даже опытный водитель знает, что порой непросто различить, когда идет снегопад, различить, где край дороги, и начинается уже обочина. Все запорошено, все белое. Однако человек, когда напрягается, он может найти эту грань. Роботу, который видит абсолютно ту же картинку, распознать это различие пока достаточно тяжело. И здесь на самом деле мы приходим к совершенно философской теме о том, что мы до сих пор не совсем понимаем, как устроено человеческое сознание, как работает человеческий мозг. Я сейчас имею в виду не столько даже физиологическую особенность человеческого мозга, а именно вот на уровне, грубо говоря, того же самого софта. Чем отличается принципиально мозг человека от, например, мозга собаки? Чем отличается мозг человека от мозга дельфина? Тем более, что у некоторых, например, китообразных, объем мозга больше, чем у человека. Где вот тот предел, где та разница, которая наделяет нас сознанием, а животных этим сознанием обделяет? Точнее, у животных тоже есть сознание, но оно своеобразно, оно отлично от нашего. Та же собака, она может прекрасно ориентироваться в пространстве и переходить дорогу по пешеходному переходу. Но все равно есть некие вот особенности человеческого сознания, сознания животного, которые мы пока можем лишь наблюдать, но не можем дать им даже правильного определения. Главная проблема, которая стоит сейчас перед создателями искусственного интеллекта в целом, это то, что понятие интеллект до сих пор является спорным в философии. И точного определения, с которым бы согласились ученые, то есть хорошего научного определения тому, что такое является интеллект, по крайней мере, человеческий интеллект, такого определения до сих пор нет. Мы все понимаем, о чем речь, но мы не можем это выразить какими-то критериями, соответственно, мы эти критерии не можем и повторить в машине. Современные компьютеры легко решают какие-то конкретные задачи, но сделать искусственный интеллект, искусственный разум, не зная, что вообще такое разум, не дав ему определения, в общем-то, невозможно. И, собственно, управление автомобилем – это, как вот сейчас становится все более понятно, это тоже некая особенность человеческого сознания, которую мы не можем определить. То есть мы не очень понимаем, как именно в нашем мозгу рождается решение, правильное решение о том, как в этой конкретной дорожной ситуации вести машину. А как это делать не надо. А поскольку мы не очень понимаем, как наш собственный разум это делает, то и нам сложно научить машину это делать. И на самом деле, все-таки я хотел бы закончить на позитивной ноте и сказать о том, что данная моя точка зрения, она в высокой доле вероятности не совсем права, и все-таки со временем метод перехода количества в качество, то есть многократного тестирования машин с автопилотом, исправления ошибок, дополнения алгоритмов, этот метод, он может быть действительно рано или поздно приведет к тому, что удастся создать компьютер, способный действительно правильно ориентироваться абсолютно во всех дорожных ситуациях, действительно правильно анализировать абсолютно любую дорожную обстановку, будь то снег, будь то дождик, будь то гололед, будь то отсутствие освещения, перевернутый кривой дорожный знак, размытая разметка и тому подобное, что мы в России, по крайней мере, на наших дорогах видим очень часто. Однако сейчас надо, к сожалению, признать, что произойдет это не завтра, не послезавтра, не в следующем году и, возможно, даже не в ближайшие 10 лет. Повторюсь, еще лет 10 назад нам говорили, что через 5 лет автопилот появится. Прошло 10 лет, и, конечно, мы в этом продвинулись, но не так далеко. С вами был Сергей Иванов, я главный редактор интернет-издания evmode.ru. Заходите к нам на сайт, там еще больше всего интересного про электромобили. Спасибо, что слушаете нас. До свидания.